Глава третья. «Полное безволие», — заговорил он сам с собой, учтиво отклонив недвусмысленное предложение уличной женщины, спрятавшейся в дверном проеме. Некоторые называют это вежливостью, а на самом деле это не что иное, как слабость. «Ты болван, набитый Мартин Дейл, надутая фальшивка с бабскими манерами!» Джордж широко шагнул, переступая невидимое препятствие. «Слабость», — продолжал он, — «и неспособность жить в свое удовольствие, не обращая внимания на установленные законы». Содержимое очередной лужи аккуратно перекочевало к нему в башмак. «И эмоциональные привычки, давно потерявшие всякую целесообразность. Что моя жена, что цирк, что Лондон. Такси!» Смайли ринулся было вперед, но опоздал. Две девицы, накрывшись одним зонтом и хихикая, уже залезали в машину, только руки и ноги мелькнули. Подняв воротник своего черного пальто, хотя это и было бесполезно, он волей-неволей продолжил свою одинокую прогулку. «Вечно подающий надежды!» — яростно пробормотал он. «Не первоклассный колледж! Ты напыщенный, нахальный тип, сующий свой...» И тут Джордж как нельзя кстати вспомнил, что оставил в клубе своего Гриммельсхаузена. «Ах ты, черт!» — возопил он, остановившись для пущей выразительности. «Ах ты, черт! Черт! Черт!» «Он продаст свой дом в Лондоне», — решил он. Отступив под навес, прислонившись к сигаретному автомату и пережидая ливень, он принял это важное решение. Все кругом только и говорят, что недвижимость в Лондоне бешено подскочила в цене. Вот и хорошо. Он продаст, а на часть вырученных денег купит коттедж в Котсуолте или в Берфорде. Нет, там слишком много машин. Стипл Астон, вот подходящее место. Он создал о себе впечатление, как о слегка чудаковатом, непоследовательном, погруженном в себя человеке, но были у него одна-две забавные привычки. Например, он любил бормотать себе под нос, когда брел пешком. Пожалуй, несовременно, но кто теперь живет в ногу со временем? Пусть несовременно, лучше быть верным самому себе. В конце концов, в определенный момент каждый человек выбирает, вперед ему идти или назад. Ничего зазорного нет в том, чтобы не гоняться за каждым модным поветрием. Нужно просто знать себе цену, придерживаться определенных принципов, быть достойным своего поколения. И если Энн захочет вернуться, что ж, он даст ей отворот-поворот. А может и не даст. Все будет зависеть от того, насколько сильно она захочет вернуться. Теша себя подобными иллюзиями, Смайли добрался, наконец, до Кингс-Роуд, где он замешкался у перекрестка, будто пережидая транспорт. По обе стороны улицы нарядные магазинчики. Прямо перед ним его привычная Байуотер-стрит, глухой переулочек, ровно в 117 шагов. Когда он только поселился здесь, эти домики эпохи короля Георга еще хранили скромное очарование старинной ветхости. Там жили молодые пары, которым хватало 15 фунтов в неделю, а в цокольном этаже селили жильца, чтобы не платить за него налогов. Сейчас окна нижних этажей закрыты стальными ставнями, а тротуары заставлены машинами, по три у каждого дома. По старой привычке Смайли рассмотрел каждую в отдельности, выделяя знакомые и незнакомые. У незнакомых он обращал внимание на дополнительные зеркала и антенны, отмечал про себя закрытые фургоны, которыми любят пользоваться наблюдатели. Отчасти это была тренировка памяти, как в детской игре, помогающая уберечь мозги от атрофии. Так в свое время он заучивал названия магазинов вдоль автобусного маршрута к Британскому музею. Или, к примеру, он знал, сколько ступенек в каждом пролете его дома и в какую сторону открывается каждая из 12 дверей. Но была и другая причина для этого — страх. тайный страх, который сопровождает каждого профессионала всю жизнь, вплоть до самой смерти. Боязнь того, что в один прекрасный день из прошлого, которое было столь запутанным, что он сам не в состоянии помнить всех нажитых за это время врагов, вдруг появится один из них, найдет его и потребует расплаты. Немного дальше по улице соседка прогуливала собаку. Увидев Джорджа, она подняла голову, чтобы что-то сказать, но он притворился, будто не заметил ее, зная, что разговор пойдет об Энн. Он перешел дорогу. В его окнах свет не горел. Занавески задернуты так, как он их оставил. Он поднялся на крыльцо из 6 ступенек. С тех пор, как ушла жена, приходящая домработница тоже не появлялась. Ни у кого, кроме Энн, ключей больше не было. Дверь запиралась на 2 замка — врезной «Банэм» и трубчатый «Чап». Но кроме этого, Смайли выстругал 2 дубовые щепочки толщиной в ноготь, он вставлял их в щель между дверью и косяком над и под «Банэмом». Это был пережиток со времен оперативной работы. Недавно, сам не зная почему, он снова стал пользоваться этим приемом. Возможно, он не хотел, чтобы она застала его врасплох. Кончиками пальцев Смайли нащупал сначала одну, а затем другую деревяшку. Исполнив этот ритуал, он отпер дверь, толкнул ее и почувствовал, как по ковру заскользила дневная почта. Что там должно прийти? Жизнь и литература Германии? Или филология? Он решил, что филология. Ее уже давно не присылали. Включив свет в прихожей, он нагнулся и стал просматривать почту. Счет от портного за костюм, которого он не заказывал, но в котором, подозревал он, сейчас щеголяет очередной любовник Энн. Счет из гаража в Хенли за бензин. Бог ты мой, что они делали в Хенли без гроша в кармане 9 октября? Банковское уведомление о выдаче наличных с его счета госпоже Энн Смайли в отделении Мидлендбанка в Эммингейме. Какого черта, вопрошал он у этого документа, они делают в Эммингейме? Кто ради всего святого заводит любовные интрижки в Эммингейме? И где вообще, черт возьми, находится этот Эммингейм? Он все еще размышлял над этим вопросом, когда его взгляд вдруг упал на незнакомый зонтик в подставке. Шелковый, с кожаной ручкой и золотым кольцом, без инициалов. В ту же секунду в мозгу пронеслась мысль о том, что поскольку зонт сухой, он стоит тут как минимум с 6:15, именно тогда начался дождь, потому что и на подставке не было следов влаги. Еще он отметил, что зонт довольно изящный, хотя и не новый, а наконечник едва поцарапан. И потому зонтик принадлежит явно подвижному человеку, можно даже сказать молодому, вроде последнего из обожателей Энн. Но поскольку владелец зонта знает о клинышках и знает, как установить их, находясь внутри дома, и у него хватило сообразительности положить почту перед дверью после того, как он разбросал ее и без сомнения прочитал, более чем вероятно, что он знает о самого Смайли, и никакой это не любовник, а такой же профессионал, как и он сам, с которым они в свое время работали вместе, поэтому-то он и знает его почерк, как говорят на их жаргоне. Дверь в гостиную была чуть приоткрыта. Он мягко толкнул ее. «Питер?» — окликнул он. Через дверной проем он увидел в свете уличных фонарей пару замшевых туфель, лениво скрещенных и выглядывающих из-за угла дивана. «На твоем месте я бы не снимал пальто, Джордж», — раздался дружелюбный голос. «Ехать нам далеко». 5 минут спустя, одетый в широченную коричневую дорожную куртку, подарок Энн, и единственное, что осталось у него сухим, недовольный Джордж Смайли сидел в необыкновенно резвом спортивном автомобиле Питера Гиллема, который тот припарковал на соседней площади. Целью их поездки был Аскот, славящийся лошадьми и женщинами. Пожалуй, менее известен он был в качестве резиденции мистера Оливера Лейкона, чиновника министерства, старшего советника различных сборных комиссий и координатора разведки. Или, как менее церемонно называл его Гиллем, главного префекта Уайтхолла. А тем временем в Терсгудской школе Билл Роуч, пытаясь заснуть, размышлял над последними диковинными событиями, с которыми он столкнулся за несколько последних дней, продолжая следить за благополучием Джима. Вчера Джим сильно удивил Латци, а в четверг он украл почту мисс Аронсон, учительницы по классу скрипки и чистописания. Роуч относился к ней с почтением за ее мягкий характер. Латци, помощник садовника, был П.Л., так говорила воспитательница, а эти люди не говорят по-английски или говорят совсем плохо. «П.Л.» означает «приезжее лицо», — пояснила воспитательница. Так, мол, называется иностранец, оставшийся в Англии со времен войны. Но вот вчера Джим разговаривал с Латци, прося его помочь с организацией автоклуба, и обращался к нему на их птичьем языке, на котором говорят все «П.Л.». И Латци тут же словно вырос в своих собственных глазах. История с письмом мисс Аронсон была еще загадочнее. В четверг утром, когда Билл Роуч после церкви зашел в учительскую за тетрадями своего класса, на конторке лежали два письма. Одно было адресовано Джиму, другое — мисс Аронсон. Конверт Джима был надписан на машинке, мисс Аронсон от руки, причем почерком, очень похожим на почерк самого Джима. В учительской никого не было. Только Роуч взял тетради и направился к выходу, как вдруг в другую дверь ввалился Джим, красный и запыхавшийся после своей утренней прогулки.
«Ну, ты идешь, слоник? Звонок уже был».
И нагнулся над конторкой. «Да, сэр».
«Так себе погодка. Да, слоник?»
«Да, сэр».
«Ну, ступай скорее».
В дверях Роуч оглянулся. Джим снова стоял прямо, облокотившись спиной о конторку, открывая утреннюю Daily Telegraph. Конторка опустела. Оба конверта исчезли. Джим написал письмо мисс Аронсон, а затем передумал? Может, он делал ей предложение? Потом в голову Билла Роуча пришла другая мысль. Недавно Джим приобрел старую пишущую машинку, сломанный Ремингтон, которую и починил своими руками. Неужели он напечатал на ней письмо самому себе? Неужели он так одинок, что пишет сам себе письма и вдобавок ворует чужие? Роуч уснул.